Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии. Этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 сентября, среда, и сегодня в студии мы поговорим вот о чем. МИДы России и Украины затеяли дипломатическую перепалку после заявления Владимира Зеленского о том, что лидеры всех стран-членов Нормандской четверки готовы к следующей встрече по Донбассу. В Москве отметили, что для этого нет условий. Киев потребовал ответить, является ли это отказом России вести дальнейшие переговоры. Значит ли это, что Зеленский пошел ва-банк на переговорах по Донбассу и шантажирует Путина? И зачем Зеленскому эта нормандская встреча? Об этом в студии поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-министр иностранных дел Украины Константин Елисеев и российский политолог Дмитрий Орешкин. 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный сегодня погиб в районе Новотушковского в Луганской области. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, гибель военного произошла в результате неосторожного обращения с гранатой. Обстоятельства выясняют. В штабе также отметили, что за прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала 3 нарушения договоренностей о прекращении огня на Донбассе со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Маринки и Новомихайловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Кабинет министров Украины внес село Заиченко Волновахского района Донецкой области в перечень оккупированных населенных пунктов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Таким образом, село Заиченко включено в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Этим же решением Заиченко исключили из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области. Жертвами болезни стали жительница Краматорска 60-80 лет. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Также, по его словам, COVID-19 выявили у 46 жителей области за прошедшие сутки. На Луганщине также зафиксирована смерть, связанная с коронавирусом. По данным областного лабораторного центра, скончался 73-летний житель Лисичанска. За сутки выявили 33 новых заболевших COVID-19. Всего в Украине за сутки выявили 2958 случаев заражения коронавирусом. Детский сад 1 класс в школе Краматорска отправили на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, у школьницы школы номер 22 выявили коронавирус. Класс, в котором училась девочка, находится на самоизоляции. Кроме того, из-за случая заболеваемости у работника детского сада номер 2 все заведение также отправлено на карантин. В Краматорске за минувшие сутки зарегистрировали 3 новых случая COVID-19. В проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрены деньги на жилищные программы для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. По его словам, не предусмотрены средства на выполнение программы «Доступное жилье», в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей. В общем фонде госбюджета, по его словам, не заложены и средства на льготное жилищное кредитование участников АТО и переселенцев под 3% годовых. Напомню, 14 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2021 год и передал его в парламент. Правительство представит документ Верховной Раде 18 сентября. По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 14, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости, свежие на этот момент. А еще мы следим за всеми интересными публикациями, которые касаются Донбасса, и вот что советуем вам почитать.
За спиной в Донецке и Луганске 2 недели школы в режиме коронавирусной инфекции, а еще это первый год без украинского языка в школьных программах. Об этом пишет блогер из Луганска Анна Восточная для сайта «Украинская правда». По словам блогера, из нового – нехватка школьных учебников, поставляемых с российской гуманитаркой. «Хотите – покупайте», – предлагает учитель. Восточная отмечает, что за родительский счет приобретаются все рабочие печатные тетради к российским учебникам и учебники английского под требования конкретной школы. Далее в России российских учебниках по окружающему миру масса провокационных вопросов о том, в какой стране мы живем. И на этот вопрос теряются отвечать и дети, и их родители. Подробнее читайте в материале «Школа в ЛНР. Первый год без украинского», «Учебники в макулатуре» и «Пожилые учителя». Есть один важный итог встречи президентов России и Беларуси в Сочи. Россия фактом этих переговоров признала и назвала Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Таким образом, Россия внешнеполитически легитимизировала Лукашенко и теперь берет на себя часть ответственности. Это утверждает политический аналитик Владимир Горбач, пишет сайт «Главред». По мнению аналитика, теперь какое-то время Москва будет признавать Лукашенко президентом, но лишь под его обязательство осуществить изменения в Беларуси, которые выгодны России. Российской стороне. Подробнее в материале «Что привез Лукашенко со встречи с Путиным». В Часовьяре на Донеччине планируют сократить сотрудников местного дворца культуры. Огнеупорный комбинат, который является собственником, сообщил о решении накануне нового учебного года. Говорят, содержать здание и штат им не по карману. В год на это уходит 2 миллиона гривен. Об этом пишет сайт «Свои Сиди». Многие сотрудники ДК проработали здесь по 20 лет. Если штат сократят, прекратит работу 7 секций для детей. Подробнее читайте на сайте «Свои Сити».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Друзья, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы можете принимать участие по нашему номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем дипломатическую перепалку, которую затеяли МИД России и Украины после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что лидеры всех стран-членов Нормандской четверки готовы к следующей встрече по Донбассу. В Москве отметили, что для этого нет условий, а Киев потребовал ответить, является ли это отказом России вести дальнейшие переговоры. Вот это вот всю ситуацию обсудим с нашими гостями, российским политологом Дмитрием Орешкиным, а также экс-замминистра иностранных дел Украины Константином Елисеевым. Также в этой программе мы расскажем о том, что в Луганске готовятся опять к полному карантину и получилось ли сохранить все-таки перемирие на линии фронта. Не переключайтесь, оставайтесь с нами этот час.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Закрытая на карантин поликлиника, принудительная госпитализация контактных лиц и слухи о помещении целого города на карантин. Вот лишь некоторые моменты сегодняшней реальности оккупированного Луганска. Несмотря на это, большинство жителей не соблюдают масочный режим и пренебрегают правилам социальной дистанции. По состоянию на 13 сентября группировка ЛНР сообщила о 789 случаях заболевания коронавирусом на временно неподконтрольной части Луганской области. Однако местные жители уверяют, случаев гораздо больше. Мой коллега Александр Демченко расскажет больше.
Самый оптимистичный прогноз раз в 10 больше заявленного. Здесь практически никого не тестируют, поэтому цифры такие, считает луганчанка Мария. Собеседники в городе сообщают, возможности сделать ПЦР-тест на COVID-19 по желанию в городе нет. Тестируют лишь тех, кто попадает с симптомами в 4-ю больницу Луганска. Главный врач 11-й поликлиники города заболела COVID-19, после чего всю поликлинику закрыли на карантин. У нее появились симптомы, ей выдали больничный лист. Но она все равно работала в обычном режиме, проводила совещания, ходила по кабинетам. И, конечно же, без маски, рассказывает медик Светлана, знакомая с ситуацией. По ее словам, всех 46 контактных сотрудников поставили перед фактом, что нужно ложиться в стационар 4-й больницы, а несогласным грозили увольнением. По состоянию на сегодня у троих из них подтвердили COVID-19. Некоторые противились ложиться, хотели отбыть карантин дома, но лучше послушаться ложиться и лечь, ведь в противном случае приходит милиция, уверяет женщина. Как рассказывает медработник Виталий, из-за большого потока заболевших в 7-й больнице также закрывают одно отделение под обсервацию контактных лиц. Раньше туда везли всех с пневмонией, но теперь мест в 4-й больнице не хватает, поэтому готовят отделение для контактных лиц, говорит мужчина. По словам нескольких собеседников, в городе все чаще обсуждают, что Луганск будут закрывать на карантин с 20 сентября и школы, и границы. Нас пугают, что с понедельника выходим на дистанционку. Я так не хочу, конечно. Эти 2 недели в условиях коронавируса были нелегкими. Бегаем по школе, все обрабатываем. Дети ходят так себе, но я лучше с ними буду заниматься, чем перед ноутом сидеть, рассказывает учительница одной из школ города Елена. По ее словам, для средней школы занятия начинаются в 9 утра, для старшей в 8, а младшие классы учатся с 8:30. Уроки не сокращенные. Дети в масках заходят в школу с разных входов, сидят по кабинетам, а на уроках маску снимают. По правилам учитель должен быть в маске, но есть некоторые послабления. После урока обязательное проветривание и дезинфекция поверхностей. Кстати, антисептики и влажные салфетки покупают за счет родителей. Также с этого года в школах Луганска нововведение. Для учеников, не занятых внеклассными занятиями, вводят 2 урока в неделю вне урочки. Это значит, что после окончания основных уроков они должны оставаться еще на 45 минут и, например, слушать курс «Мой выбор профессии» или «Риторику». Те учителя, которые преподавали украинский, переквалифицировались уже на русский. Но им предлагают также по внеурочке журналистику читать. Нововведение больше касается 9-11 классов, якобы чтобы по улицам не шатались, уточняет Елена. В целом, как рассказывают местные жители, в городе не соблюдают масочный режим. Однако проблем с доступом к средствам защиты нет. Их в аптеках города хватает. Так, стоимость одноразовой маски варьируется от 7,5 до 30 рублей. Дезинфекторов 85-150 рублей. В маршрутках 99% людей без масок. И в супермаркетах также. Больницы более-менее стараются надевать маску, но в целом полная беспечность. Никакой паники, говорит медработник Светлана. Более осторожничают лишь пенсионеры. В масках никто не ходит, ничего не боятся. Дети на улицах все тоже без масок. Я стараюсь в людные места не ходить, особенно ни с кем не общаться. Спрятаться, конечно, невозможно, но будем стараться, делится пенсионер Андрей.
Одно из самых длительных перемирий в истории войны на Донбассе, казалось бы, было под угрозой. Но позиция официального Киева такова, что оно продолжилось. Сводки с линии фронта такие же, какие они и были до обострения под Шумами. Насколько долго удержится затишье? Об этом мой коллега Виталий Портников беседует с журналистом, членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергеем Гармашом и советником 5-го президента Украины, волонтером Юрием Бирюковым.
Ну вот, Сергей, честно говоря, вот все это время, когда продолжалось перемирие, у меня вот был только вот один вопрос. Как оно может прерваться и каким последствиям приведет нарушение этого перемирия? Можно ли вообще, в принципе, говорить о том, что сейчас уже перемирия нет? Или это такие вот попытки его прервать со стороны российской, со стороны связанных с Москвой формирований так называемых народных республик? А пока что еще перемирие может держаться какое-то время. Какое у вас ощущение?
Ну, смотрите, формально перемирие не будет тогда, когда 2 стороны признают, что перемирия нет. Пока Украина заявляет, как минимум, да, или делает вид, я хотел сказать, что перемирие есть, то формально оно существует. Но де-факто мы видим, что уже есть жертвы. Можно сказать, что это ситуативные жертвы, не системные, так скажем. Поэтому перемирие существует. Я думаю, что окончательно будет понятно все-таки, наверное, после встречи Нормандской четверки на уровне советников, когда Россия либо получит, либо не получит того результата, которого она хочет, да, для которого, ради которого она это перемирие, собственно, срывала, на мой взгляд. Потому что мы все прекрасно понимаем, что обычная тактика Москвы перед любыми дипломатическими переговорами — нагнетать ситуацию на фронте для того, чтобы поднимать, собственно, свои ставки на этих переговорах. Поэтому, да, я тоже изначально, честно, я даже не надеялся, что оно 40 дней продержится. Опять же, потому что встреча нормандских советников первоначально назначалась на более ранний срок. Вот. Поэтому, ну, слава богу, что 40 дней без жертв. Но пока война идет, говорить, ну, любое перемирие – это не мир, это перемирие. Оно всегда конечно.
Я хочу обратиться к Юрию Бирюкову. Вот как вы согласны с такой трактовкой, что это такое, скажем так, привычное для России дипломатическое наступление? Начинается подготовка к реальным переговорам, и тогда можно и устраивать обстрелы, пусть будут жертвы, пусть в Киеве видят, что происходит, если не идут на компромисс.
Но у нас это уже 18-е или 19-е, если мне не изменяет память, перемирие. Я, в общем-то, там в 14-м году был на фронте и во время первого перемирия, и во время второго перемирия. Формально ведь на самом деле, по-моему, Украина ни разу не говорила о том, что вот все, перемирие закончилось. То есть мы постоянно пытались придерживаться условий перемирия. Хотя тот же бои за Донецкий аэропорт, они были тоже во время формального перемирия. Поэтому в результативность этого перемирия нельзя было верить изначально, поскольку Россия не вывела свои войска. Вот ровно с этой точки верить в Россию, верить обещаниям России и так далее, ну просто невозможно. Они управляют своими войсками, они могут сказать, да, вот сейчас 2-3 недели не стреляйте. Если мне не изменяет память, 7 сентября вот этого года, во время этого перемирия, погиб военнослужащий вооруженных сил Украины от снайперского огня. Это не случайная жертва, это не минное поле, это не там какое-то там то, что нам рассказывают, что это не системное. Это системный погибший от системного снайперского огня.
Я вот хочу понять, Сергей, такую вещь. В принципе, если говорить о том, что происходит сейчас в переговорном процессе. Вот вы замечаете, например, что Москва старается активизировать именно роль представителей так называемых народных республик и в трехсторонней контактной группе. И, кстати говоря, когда речь идет о самом перемирии, потому что вот заявление о том, что мы обстреляем украинские позиции, делается со стороны так называемого главы Донецкой Народной Республики. Так, как будто он самостоятельно управляет вооруженными формированиями на своей территории.
Я замечаю, даже писал об этом у себя в Фейсбуке, действительно, в последнее время это особо, скажем так, нагло делается Москвой, когда Грызлов уже там в течение одного заседания два раза для себя зафиксировал его заявление, что Россия посредник, и она примет любое компромиссное решение между делегациями ОРДЛО и Украины, хотя никакой делегации ОРДЛО априори быть не может, потому что ОРДЛО не члены трехсторонней контактной группы, трехсторонней, хотя та сторона почему-то предпочитает всегда употреблять термин контактная группа, не называя слово трехсторонней. Поэтому этот тренд, скажем, очень сейчас заметен. И вы правильно отметили, действительно, все ультиматумы, так называемые, вот, по отмене постановления Верховной Рады, что касается наших выборов, озвучивались именно представителями ОРДЛО от российской стороны. Поэтому этот тренд очень очевидный. Я думаю, и перемирие вообще, честно говоря, у меня была такая мысль, Россия поддержала именно для того, чтобы показать, об этом, кстати, Казак писал в своем известном письме главам внешнеполитическим советником глав нормандской четверки, о том, что вот мы ничего не смогли на уровне внешнеполитических советников, а в ТГК добились конкретного результата, заключили перемирие. А в ТГК у нас кто? Россия, как посредник, как она говорит, ОРДЛО и Украина, ни Германия, ни Франция. Поэтому очень, скажем, очевидный тренд, вызывающий у меня очень серьезные опасения, потому что я вижу за этим стремление России приднестровизации конфликта. Действительно, он не стреляет, но территориальной целостности, суверенитета это государство Украина не возвращает.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. МИДы России и Украины затеяли дипломатическую перепалку после заявления Владимира Зеленского о том, что лидеры всех стран-членов Нормандской четверки готовы ко следующей встрече по Донбассу. В Москве отметили, что для этого пока нет условий, а Киев поставил вопрос ребром, не является ли это отказом России вести дальнейшие переговоры. Значит ли это, что Зеленский пошел ва-банк на переговорах по Донбассу и шантажирует в каком-то роде Владимира Путина? О чем почти 5 часов говорили Козак и Ермак в Берлине? И зачем Зеленскому новая нормандская встреча? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится российский политолог Дмитрий Орешкин. Обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Как вы расцениваете вот эту вот дипломатическую перепалку? Ну вот для того, чтобы не быть голословным, процитирую эту отдельные высказывания дипломатов с российской и украинской стороны. Вот как прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что все страны-члены Нормандской четверки готовы уже наконец-то встретиться и обсудить Донбасс. Замглавы МИД России Андрей Руденко, цитата: «Эти заявления не соответствуют действительности. На встрече советников и политсоветников в Берлине, которая состоялась в прошлую пятницу, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет». Вот как ответили сегодня в украинском МИДе. Цитата: «Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров Нормандской четверки, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический, несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел Российской Федерации требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны». Вот как прокомментировали сегодня ответ российского МИДа в украинском МИДе. Константин Петрович, как вы вот это прокомментируете? Что это за дипломатическая перепалка? Вот что вы видите за этими, ну, обращениями, да, взаимными обращениями двух стран друг к другу?
Алло, дякую за запитання. Так, і на мій погляд, ця перепалка ще раз свідчить, що між сторонами абсолютно відсутня довіра. Є, звичайно, дуже глибока криза. По-друге, мені не зовсім зрозуміло, чому українська влада і президент робить так ставку на нормандські саміти. По суті, для них це стало ідеєю фікс. І мені здається, що взагалі ці півтора роки перемовин, вони більше акцентують увагу не на суті, а на формі. Пам'ятаєте, він сказав Зеленський, що достатньо подивитися в очі Путіну або припинити стріляти і бути мир. Потім пам'ятаєте, скільки передумов виконала українська сторона заради проведення в грудні саміту нормандського формату. І ви пам'ятаєте, що, ну, це дивно, вперше в історії перемовин, коли Україна заради самого Заходу виконувала передумови. Пам'ятаєте, погодилися на сумнозвісну і хибну формулу Штайнмаєра. Як на мене, мені здається, українська влада не є, вони не розуміють, що саміти самі по собі, її впроведення проблему не вирішить. Проблему вирішить дуже копітка робота експертів, дипломатів. Причому хотів би підкреслити фахових експертів і дипломатів. Мені здається, що тут українська влада помиляється. Замість того, щоб пропонувати світові передусім і українському народові чітку стратегію деокупації Донбасу, чітке бачення, як це робити, вони це підміняють анонсами самітів, зустрічей. Ви знаєте, як дипломатичний радник п'ятого президента брав численні рази участь у зустрічах в форматі дипломатичних радників нормандського формату. Вони проходили буденно, не було ніякого ажіотажу, спокійно, бо дипломатія інколи любить тишу. І ми спокійно працювали заради того, щоб добитися імплементації мінських домовленостей, принести мир на Донбасі. Як результат, до речі, мені нема що червоніти. Наприклад, хочу сказати, що нам вдалося погодити ідею, і Росія погодилась з цим, розробки дорожньої карти імплементації мінських домовленостей, до речі, яка усувала різночитання в трьох мінських документах і чітко виписувала, наприклад, як Україна має брати під контроль кордон, як Росія має поетапно виводити свої війська з української території. До речі, ми також домовилися і про концепцію розміщення миротворців ООН на Донбасі і так далі. Зараз ми, на жаль, замість цілісної стратегії, ми бачимо якісь хаотичні, епізодичні рухи української переговорної команди.
Костянтин Петрович, как вы вообще прокомментируете, вот если с самого начала начать, да, с заявления Владимира Зеленского, что все страны, все лидеры стран-членов Нормандской четверки готовы к встрече Нормандскому саммиту, ну почему он позволил себе сделать такое заявление, возможно, заручился поддержкой какой-то стороны, возможно, шантажирует вот самим фактом того, что Россия, скорее всего, опровергнет это, да, ее можно будет обвинить таким образом о том, что они не хотят мира. Почему, по-вашему, Владимир Зеленский решил на такое, ну, достаточно, ну, шантажирующее, можно сказать, заявление?
Ну, мені здається, передусім український президент хоче видати, мені здається, бажано за дійсно. Він знов-таки якийсь покладає екстра супер, як кажуть, сподівання на нормандський саміт. Але я ще раз повторюю, нормандські саміти, так би мовити, з кондачка не проводяться, їх треба ретельно готувати. І, до речі, коли ми працювали і готували, я пройшов два нормандських саміта, крім дипломатичних радників, працювали політдиректори МЗС, працювали заступники міністра закордонних справ, працювали нарешті експерти з юридичних питань, політичні експерти. Тобто була задіяна всі ланки перемовин, і тільки коли були підготовлені певні наробки, документи, тоді ми виходили на саміт. Але проводити саміт заради саміту, для того, щоб, вибачте мені, втюхати українського народу, що нібито мир швидкий, це все оманливо. І це, на мій погляд, не робить нашу позицію сильнішими, а навпаки показує її слабкість. Тому я би порадив українській переговорній команді сконцентруватися все-таки на суті і нарешті все-таки запропонувати чітку стратегію, що ми робимо крок 1, крок 2, крок 3, бо всі розуміємо, що режим тиші, який зараз, режим перемир'я, скажімо так, умовний, який зараз, слава Богу, встановився, хоча з певними порушеннями з боку російських окупаційних сил, це не є ще панацея. Для цього ще треба пройти довгий шлях. Але до тих пір, поки російські окупаційні війська знаходяться на частині Луганських, Донецьких областях, марно сподіватися на те, що буде режим всеохоплюючий, повний режим припинення вогню.
Ну вот интересен ваш опыт действительно переговоров в статусе советника, одного из советников, одной из главы, одной из страны, которая участвует в нормандских переговорах. Немножко еще расспросим вас об этом. Давайте пока к нашему разговору российского политолога Дмитрия Орешкина подключим. Дмитрий, ну как это видится вот из Москвы? Какой-то абсурд или нет? Вот говорит украинский президент, что готов Владимир Путин, в частности, не говоря уже о лидерах Германии и Франции, к нормандским переговорам. К следующей встрече нормандской четверки и сразу же следует опровержение из Москвы, на которое реагирует украинский МИД достаточно резко и требует ответить. Вы что, не хотите выйти из мирного процесса? Что происходит, Дмитрий Борисович?
Ну, мне мыслится, я не готов за всю Россию говорить, вы говорите, как это выглядит из России, но мне мыслится, что господин Зеленский просто старается перехватить инициативу, пользуясь крайне некомфортной ситуацией для Владимира Путина. Тут ведь есть общий контекст, и в общем контексте он выглядит отвратительно, потому что дело с Навальным, с новичком. Понятно, что в России плохи дела с химическим оружием. Во-первых, оно есть, во-вторых, оно или не контролируется, или используются государственными структурами для борьбы со своими противниками. Во-вторых, ситуация с Белоруссией, где тоже у России не самый блистательный имидж сейчас. Ну и мне представляется, что да, наверное, есть поддержка со стороны Франции, со стороны Британии, и поэтому такая жесткая словесная экспансия или такой выпад против России Путин вынужден оправдываться. Готов, не готов. Если не готов, то действительно это значит, он не очень хочет, а это значит, он как бы против мира. Ну, в общем, я думаю, что с точки зрения тактики киевские политики хороший момент выбрали. Вот это удачный момент, у Путина позиции ослабли. Он многих раздражает и все больше раздражает. В этот момент как раз и надо было выступить. Что касается реальной ситуации с нормандским форматом, ну, поскольку Минск благополучно буксует, и, в общем, мне кажется, это предсказуемо, что он будет буксовать, надо искать какие-то новые варианты, и нормандский один из них. Ну, а то, что Владимир Путин, конечно, будет играть свою игру, и, конечно, он не будет говорить, что как замечательно, что господин Зеленский организовал эту встречу, и мы сейчас пойдем и договоримся, это тоже вполне предсказуемо. Мне кажется, здесь никакой сенсационности, вот, честно говоря, я не вижу.
Ну да, действительно, вот все это создает такое впечатление танцев на месте, да, уже, наверное, не первый месяц вот эти вот только заявления. Дмитрий Борисович, а зачем вот это вот преимущество украинской стороне? Нужна ли вообще нормандская встреча Владимиру Зеленскому, что действительно надеется встретиться с Владимиром Путиным вот в этой изменившейся международной обстановке не в пользу России, каким-то образом переломить позицию Владимира Путина по Донбассу?
Ну, я думаю, в целом позицию Владимира Путина по Донбассу переломить невозможно. Надо, мне кажется, понимать. Но можно его немножко продвинуть, отодвинуть, потеснить, каким-то образом заставить чему-то подчиняться. У Зеленского ситуация довольно понятна. Он пришел к власти с мандатом на заключение мира в Донбассе. И он пытается этот мандат реализовать. Это абсолютно правильно, это абсолютно демократическая процедура. Он обещал, он должен что-то сделать. Ну, в частности, я думаю, что ему в плюс, я не знаю, как на Украине люди на это смотрят, но вот глядя со стороны, пытаясь быть объективным, ему в плюс то, что он проводит обмены пленных. Вот сейчас, по-видимому, будет еще один обмен проводить. Ему, ну, некоторые, наверное, в минус в том, что процесс идет очень медленно. Те, кто его выбирали, хотели бы побыстрее, такие дела быстро не сделаются. А те, кто против него, сторонники Порошенко, они, наоборот, считают, что он предатель, трус, там еще кто-то и так далее. Что тоже нормально, потому что есть партия войны. Так вот, у Зеленского, мне кажется, вполне понятная и, в некотором смысле, неизбежная траектория. Он должен понемножку, по маленькому кусочку, при любой возможности от Владимира Путина откусывать. Будь то обмен пленными, будь то там договоренность еще насчет чего-то, я не знаю, там насчет тех же самых пленных в Керченском проливе. Что еще он может? Он завоевать назад Донбасс он точно не может. И правильно, что не может, потому что прямая война с Россией – это для него проигрыш. Но все-таки надо понимать разницу в военном потенциале. Он может только маневрировать. И поэтому, когда он видит, что позиции противника ослабли, он предпринимает некоторое, может быть, виртуальное, а может быть, не только виртуальное наступление. Мне представляется, что это единственное, что он в этой ситуации может добиться.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях российский политолог Дмитрий Орешкин и украинский дипломат Константин Елисеев. Константин Петрович, а вот вы говорите о том, что вот говорят эти советники глав стран, членов Нормандской четверки, беспредметно, ни о чем. Ну, насколько я понимаю, да, не готовятся, по сути, к нормандской встрече. А о чем они могли говорить? Вот Дмитрий Козак и Андрей Ермак почти 5 часов в Берлине и выйти ни с чем, как вы думаете?
Ну, ви знаєте, що дипломатія – це мистецтво можливого, і, звичайно, не завжди можна вийти на взаємоприйнятні якісь погоджені рішення, тому я не бачу тут великої, як кажуть, трагедії. Треба продовжувати, використовувати всі можливі дипломатичні контакти для того, щоб примусити Росію погодитися на виконання мінських домовленостей, передусім в їх безпековій частині. Але передусім наша позиція української сторони має бути більш послідовною і більш, як кажуть, розумною. Знову таки, коли Росія бачить, що у нас хитається позиція, то ми пропонуємо, хочемо створити якусь консультативну раду, яка б, по суті, легалізувала прямий діалог з маріонетками Кремля, а з іншого боку ми все потім від неї відмовляємося, потім ми кажемо, давайте йти на розведення, потім ми кажемо, ні, розведенням давайте почекайте. Звичайно, Росія це цим маніпулює і цим це активно використовує. Але, на мій погляд, крім того, що є двосторонній діалог з Козаком, мені здається, українська сторона повинна мобілізувати ще і проукраїнську міжнародну підтримку. Мені здається, українська сторона не використовує потенціал тристоронніх форматів Україна, наприклад, Франція і Німеччина, для того, щоб скоординувати позиції, потім з єдиних позицій, з трьох, позиції трьох, вже тиснути на російську сторону і нав'язувати наш порядок денний. Плюс, мені здається, ми трошки не доопрацьовуємо з американською стороною, адже ми знаємо, що до цього був видатний дипломат Курт Волкер, який теж нам працював, хоча й окремо, але паралельно дуже сильно допомагав. Я думаю, що українська сторона має все-таки залучити і американську дипломатію для того, щоб схилити російську сторону на якусь результативність в перемовинах. Тобто це низка факторів. Але, звичайно, ми не повинні обмежуватися лише діалогом Єрмак і Козак, хотя это дуже важливый элемент дипломатии.
То есть вы предлагаете перед встречей нормандской четверки провести хотя бы встречу нормандской тройки, да? Вот, возможно, лидеров даже стран Франции и Германии,
скоординировать позиции. Звичайно, це була завжди у нас така практика. Ми спочатку робили це на рівні дипрадників на трьох. Я навіть їздив спеціально або до Парижа, або до Берліна для того, щоб в тристоронньому форматі підготувати або зустріч, або контакт, або телефонну конференцію лідерів трьох країн. І після цього вони між собою погоджували, і потім ми виходили на чотиристоронній формат. Я, на жаль, поки що такого кроку з боку української влади не бачу, але мені здається, треба, знов-таки, як всі кажуть, треба використовувати всі можливості. І тут вони, як кажуть, не треба обмежуватися, знов-таки, двостороннім форматом і зациклюватися саме там на тому ж козаку. Да? Треба використовувати все можливе, знов-таки, включаючи проукраїнську потужну коаліцію, яка дійсно є потужна, створена, включаючи лідерів країн, які нас підтримують, президентів, які спілкуються також окремо з Путіним. Я можу нагадати активні діалоги там у президента Фінляндії. Хотів би нагадати, що саме він допоміг вирішити проблему з Навальним, згідно з моєю інформацією. Тому треба, як кажуть, good offices, добрі послуги використовувати всіх наших міжнародних партнерів.
А зараз із-за Навального, із-за Білорусі, видите ли ви якусь можливість для прориву по Донбасу, реального змінення конфігурації сил, а не от такого тільки словесного, да, на міжнародній арені? Костянтин Петрович.
Я бачу можливість прориву на донбаському треку тільки тоді, коли Україна буде виступати з потужних позицій, коли буде консолідована стратегія і бачення деокупації Криму, буде розуміння, коли Україна перестане шахар-шарахатися з одного боку в друге, коли всередині країни буде підтримка президента і буде хоча б потужна, як кажуть, підтримка громадянського суспільства, чого на сьогодні нема, бо українська влада, на жаль, не працює з точки зору інформаційно-роз'яснювальної роботи з українським суспільством, бо існує недовіра і до того ж Єрмака, і до його контактів. Ви ж всі знаєте, що особливо на фоні провалу операції з вагнерівцем, дуже висока недовіра до Офісу президента України. Це також значно послаблює президента України і нашу команду. І це відчуває російська дипломатія, це відчуває Путін. Тому я не став би применшувати, що Путін в тяжкому стані, що йому, як кажуть, дуже важко. Повірте мені, він був в ще важких ситуаціях, але він для нього Україна – це, знаєте, це геополітичний проєкт. Саме з України він хоче будувати свою неоімперію. Тому Україну так просто він не здасть, а Донбас для нього – це як ключик до всієї України.
0800 300 403. Еще раз напомню, номер прямого эфира. Обсуждаем дипломатическую перепалку между МИДами России и Украины и перспективы нормандской встречи, которой так добивается Владимир Зеленский. И, по его мнению, даже Владимир Путин готов к этой встрече. Просто должно пройти какое-то время. Обращаюсь к слушателю, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это я, да?
Да, добрый вечер.
А, добрый вечер. Вы знаете, вот если бы прошло 200 лет, и историки рассматривали эти минские договоренности, они вообще не поняли ничего из этого документа. Кто на кого напал, причина конфликта. То есть, ну, как можно решить с помощью документа, который вообще не соответствует действительности? Ну, там, как я понимаю, в минских договоренностях две стороны конфликта. То есть одна Украина, а другая ОРДЛО. Разумеется, но нет там России как стороны конфликта. А причина конфликта также не названа. Непонятно вообще, кто что хочет. Там можно понять минских? Нет, невозможно. Там одинаковые требования к одной и к другой стороне конфликта. Ну, я так понимаю, что это вообще невозможно. А встречи, ну, встречи это тусовки, они ничего не решают. У нас как вот была открыта граница 6 лет, 450 километров, так и остается. Как была российская армия, как стояла, так и стоит. Вот.
К чему вы клоните?
Я клоню к тому, что это все тусовка, мышиная возня, можно сказать, светская жизнь. Люди наслаждаются жизнью. Никто ничего не решит. Будет Нормандия, не будет. Ну, это, ну, просто хочется людям встретиться. Там шикарная еда, там прекрасные интерьеры, камеры снимать. Это шоу.
Это дело в нынешней команде или дело в самих минских соглашениях?
Нет. Это вообще ведь, вы поймите, когда на нас напал Путин, Россия, он нарушил международное право. И вот надо было не за то, что он напал на Украину, а за то, что он нарушил международное право, по которому живет весь цивилизованный мир. Вот надо было, что вообще за нарушение международного права положено. То есть что-то положено за это? Зачем? Почему, почему не было реакции на нарушение международного права? Вот нарушила Россия, хотя подписывала все, там много документов подписала. Вот за это надо было наказывать.
Ну, это, наверное, не от Украины зависело, да, больше от мирового сообщества, вот это отсутствие реакции. Спасибо за звонок. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Ну, во-первых, я всецело присоединяюсь к предыдущей вот этой слушательнице, да. И вы понимаете, вот выступает представитель Порошенко вот сейчас, экс-замминистра, по-моему, он, да. Вот недавно Павел Клинкин договорился на украинском радио до того, что я, говорит, по первой специальности я не дипломат, а я инженер-энергетик, понимаете? Так вот я тут же, глядя, как эта дама на вот эти соглашения на все, у меня просто волос дыбом поднимается. То, что в них понаписано, вот эта формула Штейнмайера, и все прочее. В общем, Порошенко не хватило еще одного срока, чтобы под диктовку Москвы переписать Конституцию украинскую. У меня все.
Спасибо большое. Ну вот Константину Елисееву переадресую вопрос, но, наверное, более конструктивно его сформулирую. С вашей точки зрения, можно ли выполнить Минские соглашения так, чтобы это не повредило украинским интересам? Много уже говорено, переговорено о том, что да, Петр Порошенко их подписал, да, в таких условиях, но сейчас есть что есть. Вы видите в них еще потенциал, или их придется все-таки каким-то образом менять, о чем уже неоднократно и говорила украинская сторона?
Ну, я просто хотів би простою мовою пояснити, що Мінські домовленості, це знов-таки, вони, це складний компроміс. По-перше, по-друге, вони чітко визнають, що Росія – це саме сторона конфлікту. І я дуже вдячний, зараз дзвонили, і шановна колега, вона чітко сказала, що це Путін напав на Україну. І, до речі, те, що Росія – агресор, чітко визнана міжнародною спільнотою і резолюціями Генеральної асамблеї ООН. До речі, саме із-за того, що Путін здійснює агресію проти України, запроваджені міжнародні санкції, тому тут ніяких проблем нема. Мінські домовленості, будь-які домовленості, які б ми досягали, починалися з тих елементів, з яких починається Мінськ. Там пункт перший – запровадження всебічного повного режиму припинення вогню. Хіба погано, коли перестануть стріляти на Донбасі? Я думаю, що як перший крок дуже добре. І це є в Мінську. Там чітко написано щодо звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Це хіба погано? Це добре. Там третє, там виписано чітко, що Росія має вивезти свої окупаційні збройні сили, техніку, танки, амуніцію з української території. Це погано? Я думаю, що це добре. Там чітко написано, що мають бути вирішені гуманітарні питання і гуманітарна допомога. Там потім прописані деякі економічні аспекти. Тобто, навіть якби ми говорили про будь-які інші домовленості, все одно вони включали ті ключові елементи, які наразі є в Мінську. Так, дійсно є проблема в одному, що три документи, в них чітко нема чіткої послідовності кроків. Тобто, це правда, один суперечить іншому. Саме тому, я вже сказав, ми ще в 17-му році домовилися на Берлінському саміті нормандського формату про підготовку дорожньої карти, яка б на основі трьох документів усувала ці розбіжності в послідовності виконання кроків. І що важливо, воно починалося з кроків безпеки. Йшлося про припинення вогня, йшлося про взяття під контроль кордону, про який вже згадували шановні радіослухачі. І зрештою, як кажуть, поступова підготовка до створення безпекових умов для проведення місцевих виборів. Тобто тут якраз, на жаль, проблема в тому, що нова українська влада, я не знаю, з яких міркувань, вирішила все-таки відмовитися від цих напрацювань, а Росія їм тільки пооблатувала, бо тоді дійсно за допомогою і канцлера Німеччини, і президента Франції нам вдалося дотиснути Путіна, щоб він пішов на принцип спершу безпека, тобто спершу Росія має виконати свої зобов'язання і підготувати дорожню карту, яка б чітко виписувала послідовність кроків і усувала певні як кажуть, шероховатості, які дійсно існують в трьох мінських документах.
Вопрос Дмитрию Орешкину, російському політологу. Дмитрий Борисович, ну вот не знаю, есть ли у вас такое ощущение, но идет конфликт к заморозке, возможно, вот согласны вы или нет, потому что, ну, были надежды, наверное, Владимира Путина, что новый украинский президент Владимир Зеленский пойдет на некие кремлевские условия в реинтеграции Донбасса, не идет, как мы видим, да, не идет на имплементацию формулы Штайнмайера, не идет на выборы до того, как возьмут границу под контроль, не идут на особый статус, на подобные вещи. Что будет дальше происходить, как Путин будет вести себя на Донбассе? Это будет заморозка вот этого конфликта, как думаете? Потому что только начала же каденция Владимира Зеленского, нет надежды на нового президента, на то, что вот придет новый человек, и мы с ним договоримся.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать два слова насчет Минских соглашений. Понимаете как? Я внимательно слушал два звонка, которые к вам пришли. У людей, по-видимому, складывается несколько искаженная картинка о том, как на самом деле происходят дела. Украина договаривается с Россией, с Путиным. И если Украина скажет Путину, что ты... такой-сякой, ты нарушитель, ты там подтерся, прошу прощения, будапештскими договоренностями, ты ввел войска и так далее. И если Россия в этом формате будет требовать каких-то кар, виноват, если Украина будет требовать каких-то кар по отношению к России, Россия встанет из-за стола, уйдет и скажет, вообще-то я-то здесь при чем? Я же вообще не участник конфликта, это официальная позиция Москвы, кстати говоря.
Уже много лет.
Да, договаривайтесь, пожалуйста, с суверенными властями ДНР, ЛНР. И весь этот процесс Минский просто рухнет. Поэтому, конечно, все справедливо. Дипломатия – это искусство возможного. Привлекли Россию к Минским соглашениям? Очень хорошо. Почему привлекли? Потому что России точно так же уже не нужна горячая фаза войны, как Украине. И только это, с моей точки зрения, и является, по сути дела, смыслом Минских соглашений. Остановить горячую войсковую фазу. Потому что она не нужна Киеву и она не нужна Москве. У Москвы уже не хватает ресурсов для того, чтобы там воевать. Понятно, что у Москвы не хватает ресурсов завоевать Киев, например. В отличие от того, что говорят путинские там ультрапатриоты. Нет, кишка тонка. Значит, надо каким-то образом садиться Киеву и Москве и начинать какой-то скучный, неинтересный, провальный для кого-то или там, ну, во всяком случае, не победоносный процесс согласования. С моей точки зрения, Минские соглашения свою задачу выполнили. Войсковая фаза остановлена. Идет вялый обмен ударами, но вот горячая войсковая фаза войны завершена. Теперь будем все время спорить. Значит, сначала выборы, потом открытая граница, сначала граница, потом выборы. И здесь никогда ни о чем не договорятся. Поэтому формируется новый формат, который называется нормандским, где Путину будет уже труднее, потому что он будет играть один против троих. Но опять же, если четко Украина там заранее встречается с Германией и Францией, то зачем Путину в эти игры играть одному? Против троих. Нет, там должна быть какая-то позиция тоже более или менее уравновешенная. Так что вот такой простой человеческий подход в этой ситуации просто не работает. Потому что ситуация не человеческая, если называть вещи своими именами. Возвращаясь, значит, к вашему вопросу насчет того, что с Зеленским, что с Путиным. Мне кажется, и 5 лет назад также казалось, что у Путина не хватает ресурсов. Ну, грубо говоря, кишка тонка, чтобы всю Украину загробастать. Более того, у него не хватает ресурсов для того, чтобы загробастать Донбасс. Он его не хочет присоединить, вопреки тому, что говорят пропагандисты и с той, и с другой стороны. Это для него слишком дорогое удовольствие. Это еще более грубое нарушение международного права. Это, скорее всего, очередной цикл санкций. Это безумные деньги, которые надо вкладывать в эту территорию, в черную дыру. Поэтому, мне кажется, его стратегия и была, и остается следующей. Впихнуть эту отравленную территорию назад в тело Украины на условиях того, чтобы Украина платила за разбитую посуду, социальные проблемы решала, экологические проблемы
решала. Дмитрий, так не впихивается. Еще разве не понятно, что не впихивается при Владимире Зеленском?
Вот, и я думаю, честно говоря, что для Украины это хорошо. Ну вот, но при этом, чтобы влияние там было ключевое в руках Путина, то есть политика была бы определялась из Москвы, граница была открыта, если что, туда сюда можно было перевести войска и так далее. Логика, мне представляется, понятная и прозрачная. И Зеленский это хорошо понимает, и Порошенко это хорошо понимает. Но у людей-то, у избирателей у наших, у них же несколько более простая картинка в голове. Они говорят, ни за что не отдадим, не поступимся, не позволим там и так далее. Верните нам Донбасс. А как? Военные операции невозможно вернуть. У России больше военный потенциал, это понятно. С другой стороны, у Путина тоже нет сил наступать дальше. Поэтому ситуация будет гнилой. Поэтому я с самого начала говорил, что это будет Приднестровье-2, когда черная дыра, статуса нет, люди там будут разбегаться, кто туда, кто сюда, экономики нет. Но требовать вот через, там, в следующему вторнику вернуть Донбасс, ну, или там через два месяца, это просто несерьезно, потому что нет ресурсов ни у Киева, ни у Москвы. Будет вот это вот гниение промежуточное. Что в этой ситуации можно сделать? Только то, мне кажется, что делает Зеленский. Да, собственно, и Порошенко немногим отличался. Да, и вести переговоры об обмене пленных. Да, тупо там скучно спорить о том, кто кого обстрелял, там, кто какие оружия 120 мм, 85 мм использовал. И вот этот гниющий обрубок территории, он так и будет висеть. И не, Путин вернуть его назад не может, это будет для него, кроме всего прочего, еще и поражением. Вернуть на украинских условиях. Украина сказать, что и черт с ним, с этим Донбассом, тоже не может, потому что это будет воспринято как предательство. Значит, будут вот такие вот виртуальные обмены словами, там кто прав, кто виноват. Одни будут обвинять, другие будут негодовать и говорить, что это безосновательно и прочее, прочее. И это может длиться десятилетиями.
Спасибо большое. Надеемся, вы, ну, будет не совсем так, потому что есть разные черные лебеди, да, разные обстоятельства, которые могут, ну, вот, помешать планам или сломать прогнозы. Но все-таки прогноз похож на правдивый. Это был российский политолог Дмитрий Орешкин, а также бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев. Мы обсуждали дипломатическую перепалку между российскими и украинскими МИДами и перспективы нормандской встречи. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. В Украине часть денег, которые выделили на борьбу с коронавирусом, были потрачены на ремонт дорог. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это все ради больных, чтобы удобно было добираться в больницы. А активисты уверены, что дороги строят, чтобы пиариться накануне местных выборов.
У нас аппаратуры немає, оснащения немає. У нас, вот девочки, бачите, заправляють подушки.
Це кадри з обласної лікарні в Чернівцях, які в травні відзняла міжнародна агенція Associated Press. Старе приміщення без ремонту, обладнання та необхідних ліків.
Ліків що є?
Нічого. У лікарні, яку виділили для коронавірусних хворих, немає навіть повноцінної системи постачання кисню, необхідного для лікування пацієнтів із пневмоніями. Так званих кисневих точок на всю лікарню 4. Медики змушені наповнювати киснем спеціальні кисневі подушки та розносити пацієнтам, щоб ті змогли подихати. На початку пандемії для того, щоб оснастити лікарні всім необхідним, уряд створив фонд боротьби з коронавірусом. Для нього виділили понад 2 мільярди доларів. Та нещодавно стало відомо, понад половину цих грошей витратили не на боротьбу з вірусом, а на ремонт доріг.
Я хотів би бути президентом, якого запам'ятають як людину, після якого в Україні з'явились дороги.
Так президент Зеленський у травні розповідав про свою програму «Велике будівництво». Серед іншого планують відремонтувати всі державні дороги в країні. Чому на цю програму йшли гроші з ковідного фонду, декілька днів тому президент пояснив так.
Якісь лікарні закривались, а до якихось треба доїхати. І це правда, багато грошей витрачено на дороги, які йдуть до опорних чи лікарень, приймальних відділень, які ми там робимо.
Так, запевняє президент, будівництво доріг пов'язано з боротьбою з коронавірусом. Та громадські активісти такий розподіл грошей пов'язують із запланованими місцевими виборами.
Це кошти, яких достатньо для того, щоб організувати ремонт ключових магістралей в усіх областях. Якраз до проведення місцевих виборів в жовтні 2020 року і тим самим дати змогу всім мажоритарникам правлячої партії поїхати до себе в регіони і почати піаритись.
В уряді кажуть, на охорону здоров'я також витрачені кошти. Купили захисні костюми та маски для медиків, виплатили надбавки та придбали необхідне обладнання. Та ось, наприклад, в обласній лікарні в Чернівцях впродовж цих 4 місяців ситуація ніяк не змінилася, запевняє лікарка Ольга Кобевко. Лікарка розповідає, кисневих точок до всіх ліжок в лікарні так і не провели, а ті декілька, які в них є, навіть не укомплектовані потрібними апаратами. Медики змушені обходитися підручними засобами.
Це імпровізована річ, за яку дуже соромно, адже ці скляні пляшки, вони не коштують взагалі великі гроші, і оця та сама підключення кисню, воно не коштує абсолютно великі гроші.
Ольга побоюється, чи зможе лікарня впоратися, якщо кількість госпіталізованих продовжуватиме й надалі стрімко зростати.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Мы вдруг поняли, что что-то разбили, и это что-то нужно склеить и сохранить, вопреки всем врагам и ветрам, потому что дороже этого ничего-то и нет. Может, стоит признать, что говорили, перебивая друг друга, поэтому и не слышали, кричали и доказывали тогда, когда надо было молчать и слушать, обвиняли, когда надо было разбираться и прощать, слушали чужие нравоучения и догмы, и не видели своих пророков, искали виноватых и не винили себя, искали тех, кто поможет и все сделает за нас, а сами сидели сложа руки». И это касается не услышать Донбасс, услышать Львов, услышать шахтеров, учителей, вахтеров. Это касается лично себя, внутри. Олена Степова, «Все будет Украина» или «Истории из зоны АТО».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые свежие новости от моего коллеги Егора Устинова.
Более 100 тысяч украинцев изменили избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах по месту жительства. Об этом сообщает общественный холдинг «Группа влияния». По словам руководителя службы распорядителя госреестра избирателей Александра Стельмаха, это 95% от общего количества обращений по изменению избирательного адреса. Отказ получили более 5 тысяч граждан. Напомню, для голосования на местных выборах 25 октября гражданам необходимо было в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление, в том числе в электронном виде в госреестр избирателей об изменении избирательного адреса. Кабинет министров Украины внедряет цифровую справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Отмечается, что эта справка бумажная, теперь она будет доступна и в цифровом виде. В Минцифре пообещали, что скоро справка переселенца появится в бета-тесте в мобильном приложении «Дия». После на портале будет доступна услуга по заказу такой справки онлайн. В проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрены деньги на жилищные программы для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. По его словам, не предусмотрены средства на выполнение программы «Доступное жилье», в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей. В общем фонде госбюджета, по его словам, не заложены средства на льготное жилищное кредитование участников АТО и переселенцев по 3% годовых. Напомню, 14 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2021 год и передал его в парламент. Правительство представит документ Верховной Раде 18 сентября. Мариупольский храм святителя Петра Могилы вошел в Книгу рекордов Украины как единственный храм в мире, полностью расписанный петриковской росписью. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. По данным ведомства, общая площадь росписи составляет 500 погонных метров. Работа продолжалась с 15 июня по 15 сентября. По прогнозам синоптиков, завтра, 17 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 14, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, чтобы знать самые свежие новости и получать самую качественную аналитику. Там же, в социальных сетях, вы можете с нами связаться, оставить отзыв о нашем проекте или предложить нам тему для разговора в студии или рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».